На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 30 сентября, в Тбилиси 21, в Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Мина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Российское участие в сирийском конфликте оформлено официально. Российские военно-воздушные силы наносят удары по сирийским городам. Сегодня 22-я годовщина окончания грузино-абхазского вооруженного конфликта 92-93 годов. До 1 апреля 2016 года все автомобили в Грузии, оборудованные для движения на газовом топливе, должны пройти специальный осмотр. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями Любовь Баматова.
В главных новостях: российские самолеты начали наносить точечные авиаудары в Сирии. Саудовская Аравия отвергла призыв Москвы поддержать Башара Асада. Надежду Савченко после приговора суда могут передать Украине. Минобороны Российской Федерации заявляет, что российские военные самолеты в среду начали наносить точечные удары по позициям, запрещенной в России экстремистской группировки «Исламское государство» в Сирии. Как заявил представитель ведомства Игорь Коношенко, в соответствии с решением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами России Владимира Путина, министр обороны Сергей Шойгу проинформировал своих коллег по организации договора о коллективной безопасности о том, что наносятся удары по объектам боевиков, военной технике, узлам связи, транспортным средствам, складам оружия и горючего. Агентство «Франс Пресс» со ссылкой на сирийские источники сообщает, что самолеты ВВС России и Сирии наносят удары по целям в трех сирийских провинциях – Хама, Хумс и Латакия. По данным газеты «Гардиан», сирийская оппозиция сообщает о десятках погибших. Неназванные представители США – выразил агентству Рейтер сомнение в том, что бомбардировкам подвергаются именно объекты ИГ, что, по словам источника, сильно осложнит перспективы сотрудничества с Соединенными Штатами в борьбе с терроризмом в Сирии. В среду Дамаск подтвердил, что сирийский президент Башар Асад попросил президента Российской Федерации Владимира Путина направить в Сирию военные самолеты. Саудовская Аравия во вторник решительно отвергла призыв Москвы к международному сообществу поддержать сирийского президента Башара Асада. Министр иностранных дел королевства Адель Аль-Джубейр после консультации с союзниками в Нью-Йорке назвал предложение Путина, оглашенное на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, холостым выстрелом и подчеркнул, что Асад либо добровольно оставит свой пост, либо будет отстранен силовым путем. Аль-Джубейр охарактеризовал Иран, которого Путин предложил в члены потенциальной антиисламской коалиции, как оккупанта Сирии, и обвинил Тегеран в раздувании терроризма и экстремизма на всем Ближнем Востоке. При всем уважении к России и тем, кто думает, как она, у Асада нет будущего в Сирии. Если бы Россия была действительно заинтересована в борьбе с ИГИЛ, она бы присоединилась к уже существующей международной коалиции. Однако развертывание российских войск в Сирии указывает скорее на то, что целью Москвы является укрепление власти Асада, а не противодействие радикалам, сказал саудовский министр. В сирийском движении сопротивления есть умеренное крыло «Свободная сирийская армия», которая сражается и с Асадом, и с ИГИЛ. Она пользуется поддержкой целого ряда стран, и эта поддержка, как мы ожидаем, будет продолжаться и расти, заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии.
Эхо Кавказа. Новости.
Соединенные Штаты начали подготовку к проведению поисково-спасательных операций на территории Сирии и Ирака. Во вторник на военную базу в Турции были переброшены около 300 американских военнослужащих и транспортный самолет С-130. По словам представителя Пентагона, на военно-воздушной базе Диярбакыр, находящейся на юго-востоке Турции, вблизи границы с Сирией, будут сосредоточены несколько поисково-спасательных вертолетов и военно-транспортных самолетов, приспособленных для ведения спасательных операций. Как сказал глава Европейского командования Вооруженных сил США генерал Филипп Бридлов, это подразделение поможет нам более эффективно проводить операции по спасению наших партнеров по коалиции, если им потребуется такая помощь в Ираке или Сирии. Ведение поисково-спасательных операций в Ираке и Сирии с территории Турции стало возможным в результате подписания Американо-Турецкого соглашения в начале нынешнего года. Согласно этой договоренности, США получили санкцию на использование боевых самолетов, находящихся на военно-воздушной базе Инджирлик, для нанесения воздушных ударов по позициям ИГИЛ и других радикальных исламистских групп в Ираке и Сирии. Украинская военнослужащая Надежда Савченко после вынесения судом приговора может быть передана Украине для дальнейшего отбывания наказания, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в юридических кругах. По его словам, это предусмотрено нормами Конвенции государств-участников СНГ, подписанной в Москве в 1998 году. В соответствии с документом, просьба о передаче осужденного может исходить как от него самого, так и от его близких родственников, законного представителя, адвоката, а также от государства, где был вынесен приговор, и от страны возможного исполнения приговора. В Донецком городском суде Ростовской области сегодня продолжилось заседание по делу Надежды Савченко, которую в России обвиняют в причастности к убийству двух журналистов в Донбассе летом прошлого года. На вчерашнем заседании украинская военнослужащая давала показания суду. Надежда Савченко, среди прочего, сказала, что и близко не принимала участия в корректировке и ведении огня. «Единственное, я позвонила своим и сказала, не стреляйте по дорогам, они нам еще пригодятся».
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Многочисленные свидетельства отправки российских вооружений и солдат в Сирию, появляющиеся в течение всего сентября, подтверждены на официальном уровне. В среду Совет Федерации Российской Федерации на закрытом заседании рассмотрел и единогласно удовлетворил просьбу президента Владимира Путина разрешить использование российских войск в этой стране. Что изменится теперь? По мнению военного аналитика Александра Гольца, Путин ограничится лишь демонстративными авиаударами по позициям ИГИЛ. С ним беседовала корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Более или менее понятно, что речь идет о проведении военной операции в Сирии. Надо сказать, что я видел много выступлений советских и российских лидеров, которые готовились как военная операция. Это на моей памяти первый раз, когда военная операция приурочена к выступлению лидеров. И, в общем-то, происходит из-за выступления лидеров. Более или менее понятно, что целью российского развертывания в Сирии являлось на тактическом уровне добиться встречи с президентом Обамой, а на стратегическом выйти или сделать вид, по крайней мере, что мы вышли из международной изоляции в связи с Украиной.
Какие виды войск Россия может послать в Сирию и о каком количестве, может быть, военных ресурсов, о размере военных ресурсов может идти речь вот сейчас?
Совершенно понятно, что даже если у России были бы необходимые ресурсы для проведения наземной операции, а в этом случае речь шла бы о десятках тысяч военнослужащих, такая операция была бы обречена на провал, и хочется верить, что у российских руководителей достанет трезвого расчета, чтобы это не предпринимать. Я думаю, что Россия пойдет по пути стран, которые входят в коалицию, возглавляемую Соединенными Штатами, и отделается проведением авиационных ударов, по большей части демонстративных. Но для этого есть все силы, там находится около 30 самолетов, в основном штурмовики и фронтовые бомбардировщики. Это вот ровно то оружие, которое нужно для проведения воздушных ударов.
Российские военные, в принципе, уже были в Сирии, и власти официально этого не отрицали. Для чего Совет Федерации вот дает такое официальное разрешение, и как это может повлиять, может быть, на какие-то дальнейшие задачи российских военных в Сирии?
Одно дело размещать самолеты, направлять технику и вооружение, и с ухмылкой говорить, что нас в Сирии нет. И совсем другое дело, если вы наносите авиаудар. Это уже непосредственные прямые действия, и, по-видимому, российская власть решила оформить все это документально.
Мы можем ли доверять мы словам Владимира Путина, который с трибуны ООН объявил, что сухопутной операции российских войск в Сирии не будет?
Я думаю, опять-таки, что ума достанет не проводить и не готовить такую операцию. Другое дело, что начав боевые действия, никогда нет гарантии того, что вы их закончите ровно так, как начинаете. Мой любимый пример – это Джон Кеннеди, который уж точно не думал, посылая американских советников и вооружение во Вьетнам, что все завершится такой чудовищной мясорубкой.
Как вы думаете, готовы ли российские военные к войне с бойцами, с боевиками ИГИЛ в Сирии?
Ну, если речь идет о воздушных операциях, вполне готовы. Ну и даже если речь идет о довольно широкомасштабной операции, тоже. Посмотрите, если посмотреть на сценарий маневров «Центр-2015», фабула их довольно проста. Некая страна захвачена террористическими соединениями, и российские вооруженные силы осуществляют операцию по уничтожению этих соединений. Только напомню, в маневрах «Центр-2015» участвовало 90 тысяч военнослужащих. Я думаю, что 100 тысяч военнослужащих – это ровно приблизительно то количество боеготовых соединений, которые вообще располагает Владимир Владимирович Путин в российской армии.
Это был военный аналитик Александр Гольц. С ним беседовала корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова. Эхо Кавказа. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили обеспокоен тем, что Грузия стала исчезать с политических радаров Соединенных Штатов. Об этом он заявил в ходе встречи в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке. Этого мнения придерживается и часть американских и грузинских аналитиков. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
В Совете по международным отношениям в Нью-Йорке за его почти 95-летнее существование побывало немало зарубежных президентов и политиков. Исключением не стал и президент Грузии. С самого начала в организации, имеющей существенное влияние на внешнюю политику США, Георгий Маргвелашвили выслушал мнение бывшего советника президента Джорджа Буша-младшего Тома Грэма.
Думаю, справедливости ради следует отметить, что в течение последних нескольких лет Грузия действительно исчезла со страниц большей части американской прессы. Этой стране мы уделяем недостаточно внимания, а она находится в чрезвычайно важной части мира, и ее будущее может повлиять на Кавказ и весь окружающий регион.
«Потому я здесь, в США, вздыхая», — согласился президент Георгий Маргвелашвили. Грузия исчезает с радара в Нью-Йорке, Вашингтоне, и это нас беспокоит, отметил он. По словам президента, в этом глобальном и нестабильном мире у многих государств есть проблемы безопасности, много горячих точек, и складывается своеобразная конкуренция между странами за привлечение внимания мировой общественности. Но грузинский вопрос нельзя не обсуждать, считает Георгий Маргвелашвили.
Оставлять Грузию вне глобальных дискуссий, не обсуждать ее нерешенные проблемы нельзя, поскольку это обязательно отразится на международных отношениях во всем мире, особенно с точки зрения свободы выбора и развития для других соседей России. Поэтому я думаю, что обсуждение грузинского вопроса не является лишь вопросом справедливости. Это вопрос сохранения стабильных международных отношений. Мы вместе должны проявлять решительность против той политики, которая особенно опасна для региона.
Видимо, о том, что в политических кругах США стали мало говорить о Грузии, забеспокоились и в правительстве грузинской мечтой. Новый министр иностранных дел Георгий Квирикашвили, сопровождающий премьер-министра страны Иракля Гарибашвили на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, дал слово журналистам, что сделает все для того, чтобы вопрос Грузии стал еще более актуальным в политическом истеблишменте США. Исполнительный директор аналитического совета Грузии Георгий Мучаидзе считает, что правительству следует придать новую динамику отношениям с американскими и западными партнерами.
Понятно, что сейчас внимание перенесено на Украину в роковой период для этой страны, но это не мешает тому, чтобы и Грузия фигурировала, например, в резолюциях, которые принимаются в Конгрессе США. Индикатором является и то, что резко сократились визиты как конгрессменов, так и правительственных делегаций.
Георгий Мучаидзе отмечает, что этот вопрос не следует привязывать к финансовой помощи, которую США ежегодно оказывают Грузии. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Часть юго-осетинских депутатов хотят обсудить в парламенте вопрос транзита азербайджанской нефти через участки нефтепровода Баку-Супса, проходящие на территории самопровозглашенной республики. Впрочем, спикер законодательного органа Анатолий Бибилов считает это преждевременным, хоть и не исключает возможность дискуссии. Почему? Выясняла Жанна Терханова.
Интерес к нефтепроводу Баку-Супса, два небольших участка, которого проходят по территории Южной Осетии, проявляют политики, эксперты и журналисты. Часть депутатов Юго-Осетинского парламента не прочь обсудить этот вопрос в законодательном органе страны. Ранее глава комитета по обороне и безопасности Дмитрий Тасоев заявлял, что Южная Осетия готова обеспечить безопасность проходящего по ее территории участка нефтепровода при условии, что управляющая компания British Petroleum заплатит за транзит и обслуживание. Спикер парламента Южной Осетии Анатолий Бибилов считает, что обсуждать этот вопрос в парламенте преждевременно. Он полагает, что депутатам следует его всесторонне изучить.
Эта проблема интересна всем, в том числе и нам. Надо это все изучить, все аспекты, которые есть, там нету, проходит, вообще не проходит, или идет там нефть, не идет. Там тысячи моментов, которые надо изучать, естественно. Интерес к этому есть. Надо знать суть материала, имеется в виду того, что там есть. Будем изучать совместно со специалистами, в том числе и с исполнительной властью, будем потом реагировать.
Юго-осетинские власти, в отличие от депутатов, воздерживаются от каких-либо комментариев на эту тему. Например, на одной из встреч в рамках МПРИ в июле этого года заместитель полномочного представителя президента Южной Осетии по постконфликтному регулированию Хох Гаглойте отметил, цитирую, официально позиция Южной Осетии довольно спокойная, и она никогда не создавала никаких сложностей и не обращала особого внимания на факт прохождения нефтепровода по территории республики. Конец цитаты. Многие юго-осетинские эксперты считают, что дело не столько в плате за транзит, сколько в вопросах безопасности и экологии. Политолог Олег Кудухов считает, что именно эти вопросы следует обсуждать в первую очередь.
Объект повышен на опасность. А если будет какая-то протечка, экологический ущерб республике будет нанесен. Ну, такие вещи надо решать. Ну вот, а вдруг какие-то диверсии будут? Будет протечка нефти. Представляешь, что там какое давление, какой фонтан может это? Там всю область может это. Во-вторых, что значит непризнанное государство? Причем тут это? Такие вопросы надо решать.
Некоторые эксперты считают, что Южная Осетия должна получать прибыль за транзит.
Прибыли не надо делиться. Просто надо как воплотить за безопасность этого участка. А безопасность же надо как-то поддерживать. Руководство Южной Осетии может взять на себя обязательства по поводу безопасности этого участка. Вопрос реноме республики, потому что если так Южная Осетия будет достойно и, так сказать, надежно обеспечивать безопасность этого участка, это значит повысить репутацию республики нашей.
По словам Олега Кудухова, нет достоверной информации о том, проверялось ли состояние участка нефтепровода Баку-Супса после того, как 7 лет назад вся территория Ленингорского района перешла под контроль официального Цхинвала. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Продолжаем нашу программу. Прошедшие недавно переговоры между грузинским министром энергетики Кахой Каладзе и руководителем «Газпрома» Алексеем Миллером остаются в центре внимания грузинских экономистов и политиков. Если большинство экономистов приветствуют возможную диверсификацию поставок газа в Грузию, то политики и политологи отрицательно восприняли сам факт проведения подобной встречи. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Рагвелидзе.
Прошедшие на днях в Брюсселе переговоры вызвали массу пересудов в Грузии. Возможно, виной тому дефицит информации о встрече Миллера и Каладзе. На официальной странице «Газпрома» говорится, что стороны обсудили вопросы сотрудничества в газовой сфере. Речь шла о поставках в Грузию российского природного газа, а также о его транзите в третьи страны. В Минэнерго Грузии не менее скупы на информацию. Министр Каха Каладзе ограничился краткой репликой, заявил о полезности подобных встреч.
У нас сложились хорошие дружеские отношения в энергетической сфере на протяжении ряда лет, и они будут продолжены. Что касается брюссельской встречи с руководством «Газпрома», то разговор в ходе нее шел о поставках газа в Грузию и о транзите в третьи страны.
Заявил Каладзе. В оппозиционном нацдвижении сам факт встречи с представителем российской госкомпании вызвал негодование. Председатель фракции партии в парламенте Давид Бакрадзе заявил, что переговоры с «Газпромом» представляют угрозу национальной безопасности Грузии. Бывший замглавы МИД времен правительства Саакашвили, а ныне директор Ассоциации реформ Сергей Капанадзе, также считает опасным углубление любых связей с Россией.
Необходимо сохранить такой уровень экономических взаимоотношений с Россией, чтобы зависимость от энергетики не трансформировалась в требования политического масштаба. Сегодня у России нет экономических рычагов воздействия на Грузию, но если зависимость от российского газа достигнет 15-20%, то она постепенно перерастет в рычаги политического давления.
Предостерег эксперт. Сбить накал страстей попытался спикер парламента Давид Усупашвили. Он заверил, что, как и в прошлом, речь идет о минимальном сотрудничестве с северным соседом.
Наши экономические отношения с Россией, как, впрочем, и со всеми нашими соседями, основаны на необходимом минимуме сотрудничества. Я не вижу никаких предпосылок и детальных планов, чтобы они изменились в сторону углубления.
Заверил Давид Усупашвили. Между тем, экономические эксперты не видят причин, по которым Грузия не должна диверсифицировать поставки голубого топлива из других стран. На сегодня в общем объеме потребляемого Грузии газа доля российского составляет 7%. Ее вполне можно увеличить, считает эксперт в области энергетики Андреа Гвичиани.
Я считаю надуманным поднятый ажиотаж. Это рабочие встречи, и мы успешно сотрудничаем с Россией и в других сферах энергетики, в импорте электроэнергии, например. Диверсификация поставок газа позволит государству выбирать наиболее подходящий ценовой диапазон и повысит энергетическую безопасность. Чрезмерная энергетическая зависимость от одной страны неизменно перерастет в требования иного характера. Я бы только приветствовал увеличение списка новых поставщиков газа, к примеру, за счет Ирана.
Заявил Андреа Гвичиани. Тема о возможных закупках российского газа впервые встала на повестку дня в мае 2013 года. Тогда в Министерстве энергетики говорили о диверсификации поставок. Однако, несмотря на возможное расширение сотрудничества в газовой сфере с Россией, очевидно, что Азербайджан был и останется крупнейшим поставщиком газа в Грузию. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
До 1 апреля 2016 года все автомобили, оборудованные для движения на газовом топливе, должны пройти специальный осмотр. Соответствующее постановление правительство Грузии приняло еще 25 августа. Однако известно об этом стало только сейчас. Эксперты по вопросам безопасности на дорогах приветствуют решение правительства. Однако у них много вопросов, в частности, о стоимости техосмотра. Тему продолжит Серго Брыгвадзе.
Газовое оборудование и его установка на автомобиль сегодня стоят недешево, от 800 до 3000 лари. Однако все чаще автовладельцы отдают предпочтение тратам на оборудование, чтобы впоследствии экономить на дешевом по сравнению с бензином газе. Именно этой логикой руководствовался и 26-летний Мераб, который 2 месяца назад приобрел автомобиль своей мечты – Mercedes ML. Так он объясняет свое решение установить в нем газовую систему.
Это очень экономичное решение. Конечно, особой радости от того, что у меня в машине установлен огромный газовый баллон, я не испытываю. Но на бензин пришлось бы тратить большие деньги, которых у меня нет. В своем оборудовании, я уверен, устанавливали его профессионалы своего дела, так что я ничего не боюсь.
Подобное бесстрашие в Грузии не редкость, и за него дорого поплатились уже многие водители. Официальной статистики по авариям с участием автомобилей с газовыми системами нет, однако о подобных случаях сообщается постоянно, говорит представитель Альянса за безопасные дороги Эко Лалиашвили. В основном газовые баллоны взрываются при сильном ударе, что в случае ДТП может стать еще одной причиной летального исхода.
Главная проблема в том, что системы устанавливаются на автомобиле кустарным способом. Соответствующее оборудование поступает в Грузию, в основном из Европы, где оно и производится. Как обращаться с ним, грузинские умельцы учатся на месте, разумеется, вводя в заблуждение водителей, убеждая их в своем профессионализме.
Говорит Эко Лалиашвили. Между тем, проблемой озаботились в правительстве. Еще 25 августа премьер-министр Грузии подписал постановление об эксплуатации газовых баллонов в автомобилях. Этим документом правительство обязало владельцев машин с газовым оборудованием проходить раз в 3 года специальный технический осмотр. Первую подобную проверку автовладельцы должны пройти до 1 апреля будущего года. Техосмотр будут проводить частные компании, которые получат соответствующую аккредитацию от Национального центра аккредитации, объясняет директор этого центра Паата Гуголидзе.
Те, чьи машины не пройдут проверку, не будут иметь права эксплуатировать их. Иначе в случае проверки документов полицейские будут иметь право штрафовать водителя.
О размерах штрафов официальные лица пока ничего не говорят. Неизвестно также, сколько будет стоить подобный осмотр. Вряд ли эта инициатива придется по душе водителям, говорит специалист в области эксплуатации автомобильных дорог, менеджер по иностранным проектам автодрома города Рустави Эльдар Марченко.
Без обсуждения с людьми, без информирования, без публикации статистики аварий, связанных с взрывами, просто берут и вытаскивают из кармана у населения достаточно существенные деньги. Мне кажется, это очень опасная тенденция. Если это оставить без внимания, то вслед за этим последуют и другие подобные ограничения, и мы, в общем-то, имеем большой риск вернуться к той ужасной системе, которая существовала до реформы.
Говорит Эльдар Марченко. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Тбилисский центр искусства книги готовится к франкфуртской книжной ярмарке. О центре и его подготовке расскажет Анастасия Славинская.
Жил-был мальчик, который никак не мог уснуть. Тогда он решил обойти полмира, чтобы увидеть, как это делают разные животные. Он узнал, что жираф, засыпая, запрокидывает длинную шею на туловище, а куала дремлет, устроившись на дереве в обнимку с веткой. Однако все его попытки заснуть так и не увенчались успехом, до тех пор, пока он не вернулся в свою собственную кроватку. Эта сказка уедет во Франкфурт вместе с другими книгами для детей дошкольного возраста, созданными грузинскими иллюстраторами. Автор этой – Татья Надрейшвили. На ее рабочем столе у панорамного окна в мастерской творческий беспорядок. Осенняя листва, краски, наброски, кисти – здесь все расположилось по принципу, известному лишь хозяйке стола. Она приходит в центр каждый день. Здесь она и другие художники генерируют новые идеи, обсуждают возможные варианты сюжета и самих иллюстраций. И, конечно же, рисуют. Татья объясняет, книга для детей дошкольного возраста – это минимум текста и максимум изображения.
Нужно понимать, какие есть возможности у ребенка, относящегося к той или иной возрастной группе. Поэтому некоторые книги, например, могут быть вообще без текста. Это книги, история в которых рассказывается посредством рисунков.
Стать членом Центра искусства книги может любой желающий, говорит его председатель Отар Каралашвили. Единственным фактором является мотивация человека, его готовность работать много и не ждать скорого результата. Впрочем, для тех, кто не пренебрег этой формулой, определенные перспективы уже наметились. Так, в скором будущем в Швейцарии, говорит Каралашвили, будет издана антология грузинских сказок, проиллюстрированных членами центра, а в Германии издадут серию книг грузинских авторов. Каралашвили объясняет, почему детские иллюстрированные книги важны для развития ребенка.
Визуальное восприятие для детей, которые еще не умеют читать, очень важно. Дети дошкольного возраста очень многое могут воспринимать и усваивать. К сожалению, по моим наблюдениям, родители в своем большинстве отдают предпочтение книгам, которые могут чему-то научить детей, то есть познавательной литературе, нежели детской художественной. Это неверно. Важно, чтобы ребенок получал удовольствие от книги, смеялся, чтобы история, рассказанная в картинках, увлекала его, чтобы он не мог от нее оторваться. А для этого, в первую очередь, важно, чтобы сам автор был увлечен этой историей.
Недавно Центр объявил конкурс на лучшую детскую книгу. По словам Атара Каралашвили, это скорее конкурс идей. Не все имеют возможность или же соответствующий опыт, чтобы представить готовый продукт – книгу. В то же время, говорит Каралашвили, есть много людей, которые бы хотели попробовать свои силы в этой сфере и создать что-то креативное. Чтобы стать участником конкурса, необходимо подготовить лишь пару иллюстраций и синопсис книги. Победителей, говорит Каралашвили, в ноябре объявит жюри, состоящее из иностранных иллюстраторов с мировым именем. Помимо денежных призов авторы лучших идей получат возможность сотрудничества с иностранными профессионалами и издательствами. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа». В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали – половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Маматова.
Президент Грузии из Нью-Йорка направился в Вашингтон, где продолжит встречи в рамках рабочего визита в США. До отъезда в американскую столицу Георгий Маргвелашвили выступил в Совете по международным отношениям в США и ответил на вопросы экспертов, представителей академических кругов и СМИ. Один из журналистов поинтересовался, почему в последнее время Грузия исчезла с радаров активности США, на что президент ответил, что желает вернуть Грузию в формат дискуссий и в те политические процессы, которые происходят в США. Политические процессы в США достаточно актуальны не только для Грузии, но и для всего региона. Грузия достаточно мала, но играет большую роль на протяжении последних трех десятилетий. Она объединяет азиатскую часть с европейской, а также черноморским регионом, пояснил Маргвелашвили. По его словам, после распада СССР Грузия очень хорошо представляет свою стратегическую роль и место в цивилизованном мире, объединяя два глобальных мира, информирует ИА Регнум. Он также заявил, что вопрос с самопровозглашенными республиками Южной Осетии и Абхазии решится мирным путем, посредством переговоров в европейском формате. Решение проблем военным путем исключено, передает «Спутник Грузия». Министр юстиции Грузии Т. Цулукиани сегодня отправилась в Страсбург, где проходит сессия ПАСЕ. По словам главы Минюста, она собирается защитить репутацию своей страны. Главное, чтобы у Совета Европы была объективная информация. «У меня есть цель не позволить некоторым создать плохую репутацию Грузии», заявила министр в эфире телекомпании «Рустави-2». Также, по ее словам, нельзя позволить кому-либо необоснованно критиковать грузинских судей и реформы в сфере правосудия, передает портал «Грузия онлайн». Согласно проекту резолюции, который должны принять на сессии завтра, правящая коалиция «Грузинская мечта» преследует своих оппонентов по политическим мотивам. С этим не согласны власти страны, которые работают над поправками к документу. Сегодня самопровозглашенная республика Абхазия отмечает День независимости, 22-ю годовщину победы в войне 92-93 годов. 30 сентября 93 года территория Абхазии была освобождена от грузинских войск. Каждый год в этот день ветераны грузино-абхазской войны вспоминают события 22-летней давности, посещают могилы, поминают погибших товарищей. В Сухуми состоялась торжественная церемония возложения венков и цветов к мемориалу погибшим воинам в Парке Славы. Возложение цветов к мемориальному комплексу первого абхазского президента Владислава Ардзинба в селе Ишера Сухумского района. Возложение цветов к могиле второго абхазского президента Сергея Багавша. Состоялся военный парад, концерт в Абхазской госфилармонии, театрализованное представление с элементами реконструкции событий войны. Представительство Краснодарского края в Гагском районе самопровозглашенной Республики Абхазия прекращает свою деятельность. Соответствующий законопроект депутаты Законодательного собрания края приняли сегодня, 30 сентября, на 40-й сессии парламента. Согласно документу, созданное 6 лет назад при тогдашнем губернаторе Александре Ткачеве, представительство региона в Абхазии ликвидируется, передает ИА Регну.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Кинваль.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Вторая часть нашей программы будет целиком посвящена годовщине окончания грузино-абхазского вооруженного конфликта 1992-1993 годов. Естественно, что в самопровозглашенной Республике Абхазия этот день является праздничным. О том, как его отметили в Сухуми, а также о своих мыслях и чувствах в связи с этой датой, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня в Абхазии праздничный выходной день, День независимости республики, который в народе привыкли называть Днем Победы. Как обычно, он раскрашен в красно-зелено-белые цвета абхазского флага. Как обычно, ему было посвящено много состоявшихся в городах и весях сегодня и накануне праздничных мероприятий. А как венец торжеств, начавшийся в 6 вечера по местному времени, на Сухумской площади Свободы театрализованное представление с элементами реконструкции событий 1992-93 годов, в ходе которых задействованы тяжелая военная техника и авиация. «Иду красивый, 22-летний» — это известная, опубликованная впервые в 1915 году строчка Владимира Маяковского, всплыла у меня в памяти на фоне торжеств, посвященных 22-летию со дня победы в Отечественной войне народа Абхазии, и сразу же подумалось о том, как по-разному, исходя из извечного спора оптимистов и пессимистов, восприняли бы у нас эту фразу применительно к сегодняшней Абхазии. На мой взгляд, неправомерны как бравурная розовощекая горделивость, так и нескончаемый скулеж обиженных на жизнь и судьбу, кому все вокруг кажется беспросветным. Особенно явственно у некоторых это проявляется в периоды, когда близкие им политики и чиновники оказываются отодвинутыми от власти. За что погибли наши ребята? Что ж, хорошо помню праздник ожидания праздника в глазах и словах окружавших меня людей в последние дни сентября 1993-го, и мечты, мечты, мечты. Тут присутствовали и естественное в душе каждого намерение с определенной временной точки начать все с чистого листа, и, увы, свойственное очень многим заблуждение, что все вокруг способны переродиться, в результате чего в людях исчез вдруг алчность и лень, стремление обогатиться за счет ближнего, эгоизм, жажда власти и прочее, и прочее, и прочее. Отсюда и очень распространенное в поствоенной Абхазии сетование на то, что во время войны мы были едины, а после нее начались разгул преступности, внутренний раздрай, жесткая борьба за власть и так далее. То есть сетующие всерьез рассчитывали, что все мы, став какими-то новыми, сплошь сознательными людьми, стройными рядами, двинемся в светлое будущее. Но альтернативой демократическому раздраю, как правило, может быть тоталитаризм. Впрочем, как известно, даже сталинский тоталитаризм по завершении Великой Отечественной войны вовсе не смог уберечь советское общество от послевоенного всплеска бандитизма. Конечно, наши утопические представления 22-летней давности о будущем не сбылись. И все же думаю, что объективно мыслящий гражданин Абхазии, заглянув из той жизни в нынешнюю, увидел бы в ней больше плюсов, чем минусов. Главное, независимая Абхазия выстояла, как выстояли, и отметившие недавно четвертьвековые юбилеи провозглашения своей независимости Приднестровье и Южная Осетия, и Абхазия признана Россией, что, учитывая геополитические реалии, важнее для нас, чем признание всеми остальными членами ООН вместе взятыми. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Мы продолжаем тему 22-й годовщины окончания грузино-абхазского вооруженного конфликта 92-93 годов. Сегодня среда, день нашей традиционной рубрики «Не круглый стол». Однако в связи с годовщиной мы решили несколько изменить традицию, представив этой рубрике не беседу, а два интервью. Первое из Сухуми. О последних днях войны вспоминает генерал-майор Рауль Лолуа, бывший министр внутренних дел самопровозглашенной республики. Он ветеран, награжден медалью за отвагу и орденом Леона. Пошел воевать, когда ему было 17 лет. С Раулем Лолуа беседовала наш корреспондент Елена Заводская.
Рауль, вы были непосредственным участником боев за Сухум в сентябре 1993 года. Что вы можете рассказать о взятии города частями абхазской армии? Как это происходило?
Взятие города Сухум предшествовало много месяцев боев за другие места, неудачные попытки штурма города Сухум в январе месяце, мартовское наступление. После таких провалов, неудачных операций, командование, конечно, уже разработало новый план. Были окружены села Сухумского района. Наш батальон город Сухум штурмовал по нашей республиканской трассе. Гуместинский мост мы прошли без боя. Наш батальон пошел по улице Гречка. Эта улица идет вдоль реки Гумиста. Другие батальоны ушли левее. Первый бой получился в районе Зеркала. Долго мы там задержались. Пришлось несколькими домами вести долгий бой. В конечном итоге мы взяли и продвинулись на определенный такой рубеж.
Что там происходило?
В каждом доме сидели люди, они оборонялись, перестрелки были очень серьезные, уже и погибшие, и раненые первые появились и у нас, и у других батальонов. То есть это место было такое очень сложное, где много ребят погибло. После этого зеркала, так называемого, метров через 800, через километр, мы уже закрепились. Был объявлен ультиматум, и наша армия дала возможность и грузинским силам, и правительству Грузии, и жителям уйти и дать возможность нам уже туда спокойно зайти. Фактически уже видно было, что грузинское командование войну проигрывает, потому что все плацдармы, все господствующие высоты уже были до этого взяты. Находились мы там несколько дней, были перестрелки локальные, мы выходили в разведку, смотрели, где, в каких домах противник находится, вот, уничтожали их, отходили обратно на свои позиции. То давление, которое мы на них оказали, они, конечно, его выдержать не смогли, и мы, конечно, прорвали эту их оборону и продвинулись дальше. Грузины поняли, что мы продвигаемся. Корректировка огня у них велась очень четко, и село Чадар, она простреливалась полностью. Бомбили с утра до вечера, с вечера до утра. Работала крупнокалиберная техника. Ребят потеряли мы от осколочных ранений немало. После этого мы подошли к въезду в город Сухум, переночевали там. На утро задача была подняться на 16-этажке, дойти до перекрестка на новый район. Мы начали перебегать, а 16-этажки открыли по нам огонь. То есть бежишь и видишь, как по асфальту пули попадают. Добежали мы до этих плит бетонных, уже заняли позицию и вели уже огонь. И плотным своим огнем мы пытались уже эти места подавить. И закрепились уже на вот левой части этого этого бугорка. Другие группы пошли прямо на 16-этажку. Там, конечно, тоже было у них жарко. Приходилось даже в рукопашную идти. Мы дошли до типографии. С перекрестка стрелял грузинский танк. Очень серьезный бой был в пятиэтажке, где раньше магазин «Турист» был, спортивный. Грузины с этого дома практически не ушли. Они не сдавались, стреливались. Было очень все серьезно и очень все жестко было. Ребят погибло очень много при штурме этого дома. Грузины понимали, что это важный для них перекресток. Отдав этот перекресток, они открывали полностью выход уже в город. Мы, соответственно, тоже понимали, что нам необходимо было его во что бы то ни стало его взять. Мы дошли до республиканской больницы. То есть туда никто не доходил. У нас было около 10 человек. Я поднялся туда. Там никого не было. Застелены были кровати. Очень чисто было. Очень много еды было. Видно было, что буквально там за день, за два оттуда вывезли весь персонал. Ну и, соответственно, больных, наверное, которые там были. Я видел, как со стороны старого поселка выезжали машины. То есть это были гражданские машины, набитые одеялами, подушками, матрасами. Грузинские машины, это выезжали гражданские лица. Они покидали свои дома. Когда мы докладывали об этой обстановке, нам не дали команду дальше продвигаться, чтобы дать возможность людям выехать. Ну, что мы, в принципе, и делали. Дальше нам дали команду идти в сторону нового района. Так как в районе Ишеры батальоны, которые там находились, они продвинуться не могли. То есть там настолько плотно грузинские позиции были выставлены. И наша задача была штурмовать новый район и выходить с тыла на противника. Мы знали, что штаб находится в 15-й школе на новом районе. Мы начали продвигаться в сторону Ветерка. На Ветерке мы закрепились. И на следующее утро мы вышли через так называемый овраг, новый район. Когда мы подошли к этой 15-й школе, начали его обстреливать, потому что там был крупный штаб, там много боеприпасов было, личного состава было, командование там какое-то было. Уже стемнело, штурм отложили на утро, ну а когда утром встали, в этой школе никого не оказалось. То есть грузины ушли в сторону моря, в сторону озера, покинули свои позиции и заодно оттянули тех, которые находились в районе Ишеры. Когда мы находились в районе АТС-4, там у нас было время передохнуть. Товарищ со мной был, и нам командир говорит: пойдите, сходите за водой. Но мы пошли потихоньку вдвоем по этой дороге, спустились вниз, набрали воду, начали двигаться обратно. Поднимаясь уже к этой же пятиэтажке, где был большой бой, стоит наша МТЛБ, это такой тягач, и на ней устанавливается зенитка, это крупнокалиберное орудие. И оно обстреливает эту пятиэтажку по крыше, то есть берет по крыше. МТЛБ принадлежала нашему батальону, соответственно, ребят я знал. Я начал у них спрашивать, зачем они это делают. В принципе, это место уже нами было взято. Ну, они сказали о том, что якобы кто-то с крыши скидывает гранаты. Я попросил их не стрелять, зашел за дом, подъезд. Я по всем комнатам прошелся, там 5 этажей, дошел до 5 этажа. Оттуда я крикнул, что здесь никого нету и никто гранаты кидать не может. Через какое-то время я понимаю, что он может быть на чердаке. Поднял голову наверх и вижу, люк открытый, и лестница ведет на чердак. Сразу я туда не полез, попытался вести якобы переговоры. Попытался сказать им о том, что спускайтесь оттуда, сдавайтесь, мы вас поменяем, есть у грузин наши пленные, ну и, соответственно, проведем обмен. Где-то минут 10-15 я с тенью как бы переговаривался. Никого не видел, никого не слышал, но предполагал просто, что там кто-то может быть. Когда я ответ не получил, я решил все-таки туда полезть. Я взял две гранаты и, не вытаскивая голову, одну гранату в одну сторону, другую гранату в другую сторону. Гранаты взорвались, и я начал туда уже вылезать. Вытащил голову и увидел человека с перевязанной, с забинтованной головой. Он автомат на меня наставил и говорит: «Стой». То есть я уже на лестнице, у меня автомат висит, я ничего не могу. У меня случайно ноги задрожали, и я упал вниз. На площадку эту, перевернулся через спину, понимал, что возможно еще и граната полетит, и граната полетела, она туда вниз улетела. Ну и потом уже мне пришлось с ними более жестко разговаривать. Они, конечно, не сдавались. В какой-то момент не понимал я, что делать, и начал блефовать. Начал как бы кричать кому-то: там, возьмите огнемет и поднимайте соседние подъезды, и оттуда там этот чердак сжигайте. Они поняли, что я уже их припираю, и сказали, что мы сдаемся. Прикладами я попросил спускать вниз автоматы. Помню, один автомат взял, второй, и каждому сказал, да, то есть я понял, что там их много человек. Сказал, заходите, вот там трехкомнатная квартира, напротив нее заходите. По одному человеку они туда начали заходить. То есть автоматы я все в углу поставил и зашел туда к ним. Посмотрел на них. Было 8 человек. Один был без автомата. Были они довольно такие молодые. Это были пленные. Я совершенно не испытывал к ним большую как бы агрессию. Все, я их взял в плен. Они могли меня убить, но, соответственно, победили бы они. А в данной ситуации победил я. Я начал у них спрашивать, кто они такие и что они здесь делают. К этому времени уже подошли те люди, которые были внизу. Я понял, кто они такие, когда я начал их спускать вниз. На первом этаже уже я увидел человека русского по национальности. Он стоял, плакал, когда я их вывел. Я подошел к нему и спрашиваю, а почему вы плачете? То есть это гражданский человек был, сухумчанин. Он говорит, один из них мой ученик. Это были молодые люди, им, наверное, лет по 21, 2, 5. Это были местные. Я спустил их вниз, передал тем, кому нужно было передать. Их потом забрали, что с ними дальше, я не знаю. Потом вернулись опять на старый поселок, и через железную дорогу мы вышли в районное депо. Потом на проспект Мира, там уже сопротивление нам никто не оказывал. И вышли по проспекту Мира, прям дошли до Совмина. А дальше уже все, город был взят, везде были наши силы, со всех сторон уже спустились, потому что наступление проходило по многим дорогам, да, спускались и с фуникулера, с других улиц, которые ведут к городу со стороны гор, практически по каждой улице спускались роты и батальоны.
Это был генерал-майор Рауль Лолуа, бывший министр внутренних дел самопровозглашенной республики Абхазия. С ним беседовала наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
А сейчас мы вам предлагаем второе интервью, посвященное 22-й годовщине окончания грузино-абхазского вооруженного конфликта 92-93 годов. О событиях того времени вспоминает Дмитрий Кипиани, грузинский ветеран, капитан медицинской службы в отставке и кавалер ордена Вахтанга Гаргасали, которым награждаются грузинские военнослужащие, проявившие храбрость и героизм в борьбе за защиту территориальной целостности страны. В интервью нашему тбилисскому корреспонденту Звиаду Мчедвишвили Дмитрий Кипиани рассказал, что до войны работал в отделении реанимации нейрохирургического центра Минздрава Абхазии. Когда начались боевые действия, практикующий врач-реаниматолог отправился на передовую спасать раненых.
Вспомните, пожалуйста, как для вас началась война, и когда, и почему вы решили, что вы должны быть на передовой, может быть, не с оружием в руках, но тем не менее на передовой, рядом с бойцами?
Дело в том, что на самом деле в стране в то время была гражданская война между национально-освободительным движением, которое в то время достигло, добилось независимости страны и выхода из СССР, и партийно-воровской номенклатурой, которая на самом деле представляла в Советском Союзе власть. Это была именно гражданская война, и то, что она перешла на территорию Абхазии, в принципе, неудивительно, потому что вся Грузия была втянута в эти процессы. И, строго говоря, никакого межэтнического конфликта изначально, соответственно, не было. Осенью 92-го года, когда пал город Гагра, там впервые проявились советские войска и, грубо говоря, участие России очень явно. Город был взят непосредственно военными формированиями российскими. После этого для всех стало понятно, что эта гражданская война, она превратилась или превращается фактически в войну России против Грузии, которая в тот момент объявила о своей независимости. А в городе Сухуми война для меня началась большим шоком. Просто я находился в тот момент в городе, и раздались выстрелы тяжелых пулеметов с танков. Я не знаю, кто тогда в кого и куда стрелял, но это был большой шок. В Грузии просто не существовало никакой армии. Были какие-то формирования, естественно, вооруженные, порожденные той самой гражданской войной, но армии как таковой не было. И когда война пришла в Сухуми, фактически местное народное ополчение с первых же дней включилось в эти процессы. Конечно, приходили какие-то военные формирования из центральных частей Грузии, они приходили, уходили. Впоследствии народное ополчение, оно было, ну, очень формально приведено как бы в форму 23-й мотомеханизированной бригады вооруженных сил Грузии. Но отсутствовала какая бы то ни была медицинская служба. Практически половину войны я просто был волонтером, стараясь помогать ребятам и на передовой, и в госпиталях. Но была большая проблема, очевидная для врача. На передовой, там, где нужно было оказывать непосредственную помощь, от чего зависело вообще выживание людей, практически никакой помощи не оказывалось. Ну вот это была основная причина, почему я приехал в Тбилиси, пошел в военкомат и пошел добровольцем, получив предписание в штабе вооруженных сил на создание медицинской роты «Кобра» в 23-й бригаде. Вот так началась для меня эта война.
Вы говорите, что это гражданская война, да? А с той стороны, с абхазской стороны, там, в принципе, считают, что эта война была освободительная за независимость. Вот почему вот идет такой разный взгляд на один и тот же конфликт, как вы считаете?
Я думаю, вам, как журналисту, лучше всех известно, как создаются мифологемы. И совершенно неудивительно, что те люди, которые правили той стороной, они создавали свою мифологию. Учитывая то, что Абхазия, она в информационном плане и тогда, и сейчас закрытая территория, то вы сами понимаете, можно все что угодно говорить и рассказывать людям, и с течением времени, и эти люди, кому рассказывают, и даже те, кто рассказывают, они свято верят, что у них была национально-освободительная война. Кроме того, сегодняшнему населению, которое до сих пор живет в Абхазии, ну, им нужно во что-то верить. 23-я бригада обороняла свой город. Это был мотив. Практически весь год шла оборона. Но от кого мы оборонялись? Мы видели после каждого боя по тем трупам, которые оставались на той территории. Мы просто видели, чьи трупы у нас оставались. Это была война России против Грузии. С нами воевали россияне, это были кадровые офицеры российской армии, там были какие-то люди, которые себя называли казаками, были те самые, которые в дальнейшем кого окрестили мусульманскими экстремистами Северного Кавказа.
А приходилось ли вам помогать раненым с той стороны? Вот такие случаи были?
На передовой таких случаев не было, потому что в зоне боевого контакта живых практически не оставалось. Но в тыловых госпиталях, да, были такие случаи, когда мне встречались пленные, я оказывал медицинскую помощь, порой приходилось этих людей защищать от лежащих рядом в палатах наших бойцов.
То есть там были попытки расправы, да, все-таки? Самосуда, так скажем?
Ну, что значит расправы? Там очень тяжелые эмоции у всех. И когда кто-то вдруг случайно узнавал или слышал какую-то чуждую речь, эта реакция была понятной.
Бывало ли, что вам приходилось, так скажем, откладывать в сторону свои медицинские инструменты и брать в руки оружие? Вот такие вот моменты тоже бывали?
Да, такие моменты бывали в сентябре. Дело в том, что сентябрь 93-го это был бой без всяких правил. Нашу бригаду полностью разоружили, дали гарантии того, что боевые действия прекратятся, и фактически напали на город, в котором не было возможности адекватно защищаться. И там происходили чудовищные вещи. Всякое бывало. Самое страшное вообще у врача на войне – это запах. Вот кто бывал на бойнях, да, знает запах на бойне, но там другой запах. Кровь, смешанная с человеческими фекалиями – это очень специфический аромат. И вот стоит вот этот запах. А когда приносят трупы, там еще и запах жареного. И вот этот аромат, который невозможно нигде, ни в какой другой ситуации, кроме как в бою ощутить. Это на самом деле самый яркий негатив.
Ну и возвращаясь к событиям осени 93-го года, вы были в Абхазии до конца. Вот скажите мне, почему, когда грузинские войска покинули Сухуми, они не закрепились где-нибудь на каких-нибудь оборонительных рубежах, не предприняли какие-то повторные попытки взять город?
Я вам могу сказать за наше подразделение, от которого мало что осталось, но тем не менее. Мы уходили таким образом, что мы старались остановиться на каждом таком месте, где можно было бы держать оборону. Но что происходило в целом с командованием, в то время было непонятно, потому что мы не могли найти практически никого. Я просто думаю, что центральному руководству Грузии это было не нужно. Это была разыгранная карта, и они ее разыграли до конца. Вся логика тех событий, Это была сдача.
В целом, приходилось ли вам о чем-то сожалеть по поводу той войны? Может быть, какие-то эпизоды есть такие, которые заставляют вас о чем-то сожалеть из той войны,
я имею в виду? Десятки тысяч погибших. Вот единственное, о чем я сожалею.
Погибших с обеих сторон вы имеете в виду или с грузинской стороны?
Со всех сторон, какая разница. Мы же все жили вместе. Я сам рос среди абхазов, я каждое лето проводил в абхазской деревне.
Ну и годы, они в принципе заставляют человека намного взглянуть по-другому, другими глазами. А вот как вы, уже больше 20 лет прошло, вот как, какое у вас сейчас формировалось отношение к тем событиям, к той войне?
Война случилась, это факт. И мы были втянуты в эту войну, их втянули на той стороне. Я думаю, это была, наверное, недальновидность или неопытность всех нас в то время, советских людей. Мы просто не знали, что с нами делают и как нами манипулируют. Никакого другого отношения у меня нет. И еще один момент. Я совершенно точно знаю, что Россия – это мой враг. Я имею в виду страну. Вот, собственно говоря, все, что от той войны осталось. Но чувства законченной войны нет и сегодня, потому что война на самом деле не закончена. Нет ничего. Нет ни одного документа, которым могла бы закончиться война. Да и внутреннее ощущение такое. Мы видим сегодня, что происходит на Донбассе. Во время нашей войны не было интернета, не было смартфонов, не было ничего. Мы не могли ничего показать, но на Донбассе сегодня происходит абсолютно то же самое, что тогда происходило в Абхазии. Абхазы – это неотъемлемая часть истории Грузии, государственности истории. Во всяком случае, последние 1000 лет. Можем ли мы жить вместе? Я не знаю. Я со своими родственниками могу общаться, и между нами нет никакого антагонизма.
С родственниками абхазами?
Да, безусловно. У меня их в количественном отношении намного больше, чем, скажем, родственников из других регионов Грузии, скажем так.
Говорил Дмитрий Кипиани. С ним беседовала Звиад Чедлишвили. Вы слушали радио «Эхо Кавказа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До свидания.